Карлов все стоял неподвижно, уткнув голову, расставив ноги и руки.
«Мартин Харлов, столбовой дворянин!» —
продолжал пищать сувенир.
«Важность-то какую на себя напустил! Фу ты, ну ты! Не подходи, мол, зашибу! А как имение свое от большого ума стал отдавать, да делить, куды раскудахтался! Благодарность!» — кричит. «Благодарность! А меня-то за что обидел? Не наградил? Я, быть может, лучше бы вас чувствовал. И значит, правду я говорил, что посадят его голой спиной».
«Сувенир!» — закричал я, но сувенир не унимался. Харлов все не трогался. Казалось, он только теперь начинал чувствовать, до какой степени все на нем было мокро, и ждал, когда это с него все снимут. Но дворецкий не возвращался.
«А еще воин!» —
начал опять сувенир.
«В 12-м году отечество спасал, храбрость свою показывал. То-то вот и есть. С мерзлых мародеров портки стащить — это наше дело. А как девка на нас ногой притопнет, у нас у самих душа в портки».
«Сувенир!» — закричал я вторично. Харлов искоса посмотрел на сувенира. Он до того мгновения словно и присутствия его не замечал, и только возглас мой возбудил его внимание.
«Смотри, брат», — проворчал он глухо, — «не допрыгайся до беды».
Сувенир так и покатился со смеху.
«Ох, как меня испугали, братец почтеннейший! Уж как вы страшны, право! Хоть бы волосики себе причесали, а то, сохрани бог, засохнут. Не отмоешь их потом, придется скосить косою».
Сувенир вдруг разошелся.
«А, еще куражитесь? Галыш, а куражится? Где ваш кровь теперь, вы лучше мне скажите? Вы все им хвастались. У меня, дескать, кровь есть, а ты бескровный, наследственный, дескать, мой кровь».
Далось же сувениру это слово. «Господин Бычков», — промолвил я, — «что вы делаете? Опомнитесь». Но он продолжал трещать и все прыгал да шмыгал около самого Харлова. А дворецкий с костеляншей все не шли.
«Испугали, братец почтеннейший, уж как вы страшны».
Мне жутко становилось. Я начинал замечать, что Харлов, который в течение разговора с моей матушкой постепенно стихал, и даже под конец, по-видимому, помирился со своей участью, снова стал раздражаться. Он задышал скорее, под ушами у него вдруг словно припухло, пальцы зашевелились, глаза снова забегали среди темной маски забрызганного лица. «Сувенир! Сувенир!» — воскликнул я. «Перестаньте! Я маменьке скажу!» Но сувениром словно бес овладел.
«Да, да, почтеннейший!» —
затрещал он опять.
«Вот мы с вами теперь в каких субтильных обстоятельствах обретаемся! А дочке вашей с дядьком вашим Владимиром Васильевичем под вашим кровом над вами потешаются вдоволь! И хоть бы вы их по обещанию прокляли! И на это вас не хватило! Да и куда вам с Владимиром Васильевичем тягаться? Еще Володька его называли. Какой он для вас Володька? Он Владимир Васильевич, господин Слеткин, помещик, барин. А ты кто такой?»
Неистовый рев заглушил речь сувенира. Харлова взорвало. Кулаки его сжались и поднялись. Лицо посинело. Пена показалась на истресканных губах. Он задрожал от ярости.
«Кров, говоришь ты?»
— загремел он своим железным голосом.
«Проклятие, говоришь ты? Нет, я их не прокляну. Им это нипочем. А кров, кров я их разорю. И не будет у них крова, так же, как у меня. Узнают они Мартына Харлова. Не пропала еще моя сила. Узнают, как надо мной издеваться. Не будет у них крова».
Я обомлел. Я отроду не бывал свидетелем такого безмерного гнева. Не человек, дикий зверь метался передо мною. Я обомлел, а сувенир, тот от страха под стол забился.
«Не будет!» —
закричал Харлов в последний раз и, чуть не сбив с ног входивших костеляншу и дворецкого, бросился вон из дому. Кубарем прокатился он по двору и исчез за воротами. матушка страшно рассердилась, когда дворецкий пришел со смущенным видом доложить о новой и неожиданной отлучке Мартына Петровича. Он не осмелился утаить причину этой отлучки. Я принужден был подтвердить его слова.
«Так это все ты!»
— закричала матушка на сувенира, который забежал было зайцем вперед и даже к ручке подошел.
«Твой пакостный язык всему виною!»
«Помилуйте, я сейчас...»
— залепетал, помилуйте, заикаясь и закидывая локти за спину сувенир.
«Сейчас! Знаю я твое сейчас!» —
повторила матушка сукоризно и выслала его вон. Потом она позвонила, велела позвать Квицинского и отдала ему приказ немедленно отправиться с экипажем в Еськово, во что бы то ни стало отыскать Мартына Петровича и привести его.
«Без него не являйтесь»,
— заключила она. Сумрачный поляк молча наклонил голову и вышел. Я вернулся к себе в комнату, снова подсел к окну и, помнится, долго размышлял о том, что у меня на глазах совершилось. Я недоумевал. Я никак не мог понять, почему Харлов, почти без ропота переносивший оскорбления, нанесенные ему домашними, не мог совладать с собою и не перенес насмешек и шпилек такого ничтожного существа, каков был сувенир. Я не знал еще тогда, какая нестерпимая горечь может иной раз заключаться в пустом упреке, даже когда он исходит из презренных уст. Ненавистное имя Слёткина, произнесенное сувениром, упало искрою в порох. Наболевшее место не выдержало этого последнего укола. Прошло около часа. Коляска наша въехала на двор, но в ней сидел наш управляющий один, а матушка ему сказала: «Без него не являйтесь». Квицинский торопливо выскочил из экипажа и вбежал на крыльцо. Лицо его являло вид расстроенный, что с ним почти никогда не бывало. Я тотчас спустился вниз и по его пятам пошел в гостиную.
«Ну, привезли его?» – спросила матушка.
«Не привез», – отвечал Квицинский. «И не мог привезти».
«Это почему? Вы его видели?»
«Видел».
«С ним что, случилось? Удар?»
«Никак нет. Ничего не случилось».
«Почему же вы не привезли его?»
«А он дом свой разоряет».
«Как?»
«Стоит на крыше нового флигеля и разоряет ее. Тесин, полагать, надо 40 или больше уже слетело. Решетин тоже 5.
«Крова у них не будет», —
вспомнились мне слова Харлова. Матушка уставилась на Квицинского.
«Один? На крыше стоит и крышу разоряет?»
«Точно так-с. Ходит на настилке чердака и направо-налево ломает. Сила у него, вы изволите знать, сверхчеловеческая. Но и крыша, надо правду сказать, ледащая. Выведена в разбежку, шалевками забрана, гвозди однотес».
Матушка посмотрела на меня, как бы желая удостовериться, не ослышалась ли она как-нибудь.
«Шалевками в разбежку», —
повторила она, явно не понимая значения ни одного из этих слов.
«Ну так что же вы?» —
проговорила она наконец.
«Приехал за инструкциями. Без людей ничего не поделаешь. Тамошние крестьяне все со страха попрятались».
«А дочери-то его что же?»
«И дочери ничего. Бегают зря, голосят. Что толку?»
«И Слёткин там?»
«Там тоже. Пуще всех вопит. Но поделать-то ничего не может».
«И Мартын Петрович на крыше стоит?»
«На крыше, то есть на чердаке. И крышу разоряет».
«Да-да», —
проговорила матушка.
«Шалевками».
Казус, очевидно, предстоял необыкновенный. Что было предпринять? Послать в город за исправником, собрать крестьян? Матушка совсем потерялась. Приехавший к обеду Житков тоже потерялся. Правда, он упомянул опять о воинской команде, а, впрочем, никакого совета не преподал и только глядел подчиненно и преданно. Квицинский, видя, что никаких инструкций ему не добиться, доложил со свойственной ему презрительной почтительностью моей матушке, что если она разрешит ему взять несколько конюхов, садовников и других дворовых, то он попытается.
«Да, да», — перебила его матушка, — «попытайтесь, любезный Викентий Осипович, только поскорее, пожалуйста, а я все беру на свою ответственность».
Квицинский холодно улыбнулся.
«Одно наперед, позвольте объяснить вам, сударыня. За результат невозможно ручаться, ибо сила у господина Харлова большая, и отчаянность тоже. Очень уж он оскорбленным себя почитает».
«Да, да», — подхватила матушка, — «и всему виной этот гадкий сувенир. Никогда я этого ему не прощу. Ступайте, возьмите людей, поезжайте, Викентий Осипович».
«Вы, господин управляющий, веревок побольше захватите, да пожарных крючев», — промолвил Житков. «И коли сеть имеется, то ее тоже взять недурно. У нас вот так-то однажды в полку...»
«Не извольте учить меня, милостивый государь», — перебил с досадой Квицинский. «Я и без вас знаю, что нужно». Житков обиделся и объявил, что так, как он полагал, что и его позовут.
«Нет, нет»,
— вмешалась матушка.
«Ты уж лучше оставайся, пускай Викентий Осипович один действует. Ступайте, Викентий Осипович».
Житков еще пуще обиделся, а Квицинский поклонился и вышел. Я бросился в конюшню, сам наскоро оседлал свою верховую лошадку и пустился вскачь по дороге к Еськову.